Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня среда, 11 июня. Время 21 час 1 минута в Киеве. Такое же время в Москве. Мы проводим очередной стрим на нашем канале. Назвали его «Вместе и навсегда». Ну, позволяем себе эту иронию, которая время от времени, так сказать, является спасительной по отношению к действительности. Ну, естественно, речь пойдет о Трампе и Путине, и, возможно, их встречи лично. Тут разного рода информация фигурирует относительно того, что якобы ведутся какие-то переговоры и так далее. Естественно, как и обычно, по средам мы об этом будем разговаривать с Андреем Андреевичем Пятковским. Андрей Андреевич, рад вас приветствовать.
Добрый день, Марк.
Да, значит, нас почти 1500 зрителей уже смотрят. К нам присоединились и 600 поставили лайки. Просьба огромная. Ссылки на этот эфир тут же распространяются в наших своих аккаунтах, в социальных сетях и группах, и обязательно подписывайтесь на канал. И на канал Андрея Андреевича Пиантковского. В описании к этому видео вы обнаружите по имени Андрей Пиантковский ссылку на канал. Подписывайтесь, смотрите там эфиры. Ну и последнее объявление, как обычно, как и всегда, я напоминаю, что у нас есть проект Фейгин VPN. Вот, те, кто нас смотрит из России, ситуация там, мягко говоря, не блестящая, особенно для них, хотя это касается и других наших зрителей, пожалуйста, подписывайтесь на Фейгин VPN, используйте его для того, чтобы иметь доступ к запрещенному блокируемому контенту. Ну, в России это особенно актуально, хотя, в общем, и в некоторых других местах тоже. Так что подключайтесь через Telegram-бот, Фейгин VPN-бот, ссылка здесь, в чате. Ну и в описании к этому видео на, так сказать, и к другим видео, так сказать, на протяжении уже месяца мы эти ссылки даем. Просто пройдите по ссылке и получите доступ. Ну что же, а мы тогда продолжим. Андрей Андреевич, смотрите, вот сегодня несколько лиц, там и Дарчиев и так далее, говорят, что переговоры между Соединенными Штатами и Москвой ведутся. И они, возможно, продолжатся в Москве. Ну, я не думаю, что речь идет о том, что Трамп поедет в Москву. Но как бы все заявления, которые звучат со стороны Соединенных Штатов, они все меньше звучат как о их роли посредника в переговорах между Москвой и Киевом. А все больше, если мы уловим, то настроение именно таких, что у нас есть двусторонние отношения с Москвой, между Путиным, Трампом и так далее. Ну, в этих условиях, в перспективе встречи Трампа и Путина, ну, без обсуждения украинских вопросов, которые чувствительны и проблемны для Трампа, ну, в общем, допускается, что они могут встретиться и поговорить на эту тему тоже. Да, без относительно конфликта в Украине. Мы, в общем, всю предысторию знаем и неоднократно ее обсуждали. Относительно хельсинской встречи в 2018 году мы обсуждали, так сказать, что могло бы быть в Стамбуле, хотя не могло бы быть трехсторонней встречи, когда Путин объявил о двустороннем начале переговоров с Украиной и так далее, в Турции. Но так или иначе, мы пытаемся понять, действительно ли Трамп ищет этой встречи. В нем есть это стремление к встрече с Путиным непосредственно, не знаю, на таком древнем психологическом уровне там альфа-самца с бета-самцом, или же в этом есть какая-то внутренняя потребность Трампа. Он об этом, кстати, пишет в своей True Social в соцсети, о том, что Путин ему нужен там для сделки с Ираном и по другим вопросам, с Ближним Востоком, связан с Китаем и так далее. Правда, неправда, так или не так. Что вы на этот счет думаете? Дойдет это все до встречи Путина и Трампа или все-таки нет?
Ну, я не считаю это судьбоносным вопросом. Может быть, и дойдет, и они встретятся и поцелуют друг друга в жопу. Но они удачно это делают и на расстоянии.
Ну, да.
Но вы сказали, что он не может быть посредником. Вообще, заявлено с самого начала роль посредника в конфликте между агрессором России и свободной страной Украины удивительно была для лидера свободного мира. Но даже в этой роли он не держался. Он 100% вопросы русско-украинской войны 100% играет на стороне Путина. Ну, возьмите, ну, на эмоциональном уровне даже возьмите. Любое его высказывание, в котором даже вынужден, но он живет в реалии американской политики, он же еще не диктатор. Это вот три человека. Интересно, такая историческая ситуация. Три человека, Гитлер, Путин и Трамп, пришли к власти в своих странах абсолютно демократическим путем на выборах. Ну и Гитлер в течение нескольких месяцев стал абсолютным диктатором. Для этого ему понадобились такие сильные средства, мы помним, как поджог Рейхстага и ноль длинных ножей. Путин этот путь занял лет 20, но вот у Трампа все-таки это не получится. Соединенные Штаты все-таки демократическое государство, более, более основательное, чем Веймарская республика или Ельцинская русская республика. Так вот, когда Трамп даже вынужден критикует Путина за что-то, казалось бы, даже в резких выражениях он там сошел с ума и так далее, все равно звучит параллельно такое какое-то дружеское чувство. Мы с ним хорошо ладим, он замечательный парень, вот что-то он не то делает. А в отношении Зеленского совершенно другой эмоциональный настрой. Чувствуется ненависть в Украине и к Зеленскому. Ну, особенно уж даже очки вперед дает своему шефу новый наш игрок Витек, как я его называю. Витек, да. Еще один нью-йоркский застолье. Уже 100% мудак. Он по 4 часа беседует с Путиным, а потом пересказывает нам все, что он от него услышал. И лекцию об истории Украины, отношения Украины и России, начиная с 12 века, и то, что коренные причины кризиса – это расширение НАТО на восток неразумное, и что Украина сама напала на Россию и все далее. И в отношении Украины, ну, в последние, с каким-то смаком Трампа, ну, и вот теперь Путин разнесет их к чертовой матери, поддерживая законное право России на некую, так сказать, компенсацию после террористического атака в Украину. В общем, Трамп полностью играет на стороне Путина. Это можно долго спорить, или это агент Краснов в течение 20 лет.
Конечно, да, я повторяю, что тут, извините, что я перебиваю, нас все время подводят к этому. А почему вы не говорите, что он агент Краснов? Да мы не знаем.
А хуже, даже если он не агент Краснов, а просто вот любит Путина. Ну, то, что и Путин, это люди, которые с одним и тем же замыслом пришли к власти, эти три человека, Гитлер, Путин и Трамп. И Трамп мечтал бы, конечно, быть таким же президентом, как Путин, но у него это не получится. Все его инстинкты политические, человеческие, они ближе к Путину. Ну, наверное, это и поощряется. Ну, и речь идет о том, что его фирмы были на грани банкротства несколько раз и помогали ему. Германский банк, очень близкий Путин. Ну, неважно причины. Важно, что он 100% играет на стороне Путина. И вот в этой украинской войне является важнейшим, я даже вот так сказал бы сейчас, являлся до последнего времени важнейшим стратегическим активом. Собственно, вот наглость Путину придает его твердую уверенность, что Трамп наш. Он же работает на Путина, начал активно в военном плане задолго до своего избрания. Президент, это трамписты, вы помните, 9 месяцев блокировали военную помощь в Конгрессе, еще при Байдене. Но вот Путин, да, Сани, он, по-моему, Путин совершает очень важную ошибку, он не понял, что этот актив на глазах превращается в liability, в пассив. Вот сейчас стратегическое положение путинской России, мне кажется, хуже. Дело в том, что вот эта поддержка, важнейшая поддержка Трампа, ну в чем она выражается? Во-первых, в полном торпедировании блока НАТО. Ведь эти два алкоголика, алкоголик Хексет и сыноалкоголичка Венц, объяснили Западу на Мюнхенской конференции, что Соединенные Штаты не намерены сосредотачиваться на обороне Европы, у них есть другие интересы и так далее. То есть европейцы предложены было выбрать либо вообще блок НАТО де-факто закрывается, либо из него выходят американцы. Они не считают себя. Реализовался кошмар европейских экспертов по безопасности 80-летия. А вдруг, если американцы, если в Белом доме окажется президент, который откажется от этого, вот оказался такой президент. Но это вызвало очень серьезную мобилизацию так называемой группы решительных или коалиции воли. Лидеры Германии, Франции, Великобритании, Польши поняли, что перед ними стоит страшная опасность. В случае поражения Украины они остаются один на один с такой победоносной рашистской ордой. Они поняли, что единственная европейская армия, которая сейчас способна защищать, это украинская армия, и их необходимые действия по собственной защите как можно сильнее, как можно усилить эту европейскую армию. Это понимают европейцы, это результат, один результат трамповской деятельности, а второй – это консолидация очень серьезных проукраинских сил внутри Соединенных Штатов. Мы знаем наших блестящих друзей Линдзи Грэхэма, Роджера Виккера в Сенате, да и лидер Сената Таун. Они все высказывались публично за принятие закона с так называемыми адскими вторичными санкциями относительно Путина. Закон сейчас не то что сторонники, подписанты, авторы этого закона являются 82 из 100 членов Сената. Ну, естественно, все демократы, но они тут так вот уже за кампанию. А решающую роль идеологическую играют именно рейгановские республиканцы. И с этим Трамп при всей своей искренней симпатии, желании помочь Путину, он не может не считаться. Он любит, конечно, Путина, но пока еще все-таки себя он любит немножко больше. В острейшей политической борьбе, которая сейчас разворачивается, вот, наглядно там по вопросам миграции, его конфликт с судами, ему нужна поддержка республиканцев твердо, ему нужны весь республиканский состав и Сената, и Палата представителей, и он не может позволить себе противостоять вот этому проукраинскому лобби. Тем более оно поддерживается всеми европейскими странами. Вот когда блестящее было поведение Мерца в Вашингтоне, просто идеально, он прекрасный урок твердости продемонстрировал Трампу, беседуя с ним как психолог с сорвавшимся субъектом или как учитель с трудным подростком. И он встречался с этими лидерами по украинской лобби, выступал по телевидению. Насколько я знаю, сейчас в Вашингтоне Трамп почти на ежедневной базе встречается с своим близким другом. Он все время был сторонником и остается Линдзи Грэхэм, который как бы артикулирует вот эту точку зрения украинской лобби. И оно добилось очень многого. Значит, Трамп, естественно, объявит, вот сейчас, через несколько недель, по-моему, уже 1 июля кончается байденский пакет, что, конечно, Байден преступно растратил там 530 миллиардов долларов, ну, это намного меньше, но неважно. Но хрен, он этого никогда не будет делать, а он будет продавать оружие европейцам, которые будут его закупать и предоставлять дальше Украине. Тем самым дать заработать громадные деньги своему военно-промышленному комплексу. Он это продаст. Вот так намечается такое сделка. Я не люблю этого слова, но раз речь идет о Трампе, вот его любимое слово сделка между Грэхэмом и Трампом. Значит, европейцы, то оружие, европейцы не испытывают сейчас и финансовых проблем, поддержку Украины не приняли ряд мобилизационных мер и технических, но острая проблема – то американское оружие, которое действует сегодня и которого сейчас нет в обилии в Европе, вот как раз ближайшие пока не полгода, а ближайшие не то, что полгода, ближайшие два месяца будут решающими для этой войны, потому что громадное политическое, моральное, психологическое значение будет иметь исход вот этого летнего наступления русских. Кто побеждает в этом летнем наступлении, тот и станет моральным победителем войны. Так вот, им не хватает, конечно, такого американской составляющей вооружения, прежде всего ракеты для Патриот и ракеты Эттингс для Хаймерс. Вот эти ракеты, все, что нужно, и все, что будет заказываться Европой для войны, американцы будут продавать европейцам. Вот Трамп будет зарабатывать для европейского, для американского военно-промышленного комплекса. А кроме того, он будет громко заявить, что вот он добился, осуществилась его 15-летняя мечта, чтобы европейцы сами обеспечили свою безопасность. Вот сейчас решаются нюансы между Грахамом и Трампом. Мы будем результат увидим к следующей неделе. А резолюция Сената вот этой о санкциях вторичных. Трамп хочет, вот уже дав согласие на снабжение, заплату американским оружием европейцам. И, кстати, что очень важно, и разведная информация тоже будет продолжаться, поставляться. Он добивается от Грэма смягчения этой резолюции. Но смягчение это мягко сказано. Замена одного слова. Над резолюцией...
Обязан или может?
Обязывает президента или президент может. Дает президенту право, да. Вы знаете, конечно, лучше бы... Я даже не трудно предсказывать исход этого последней дискуссии. Конечно, было бы приятно, если бы резолюция вышла в терминах «обязан», и это бы ухудшило, конечно, серьезно экономическое положение России, тем более, что аналогичную меру уже вводят европейцы. В ближайшие дни она уже объявлена на повестке дня, и даже вроде Венгрии и Словакии не будет ее блокировать. Это понижение цены, по которой можно покупать русскую нефть, 60-35. Но меня удовлетворит любой результат этой торговли между Грэхэмом и Трампом, потому что санкции – это очень важно, да, но санкции действуют не медленно, а вот с оружием все будет решаться. Судьба войны решится в ближайшие два месяца. Вот это летнее наступление русских. Или оно провалится, или оно приведет к некому ограниченному успеху. Ну, максимум, что они могут, скажем, ну, может, они возьмут Покровск и Константиновка. Это не изменит стратегическую ситуацию. Это все равно будет означать, что они никогда не возьмут правобережье Днепра. Но психологически это меньшим ударом будет как бы для Путина. Так что, подводя итог вот этим тезисом, моему обзору американской внутриполитической борьбы на украинскую тему, в любом случае сопротивление... Да, и Трамп, как вы с этого начали, он уходит. Он уходит. У него две легенды. Первая легенда, значит, будет такие победоносные. Я старался, но обе стороны проявили себя неконструктивно, я не буду больше заниматься. Ну и слава богу, он не будет путаться под ногами перед этой коалицией воли, которая заявила о своих претензиях на победу в войне. А оружие будет поступать. И оружие будет больше, чем когда-либо, чем в байденовский период, и не будет уже вот в этом лагере Запада, там не будет двух агентов Кремля, как было у Байдена, Бернса и Салливана. Ну, вчера еще сказал Салливан, сказал по их поводу байденовской помощи Украине, быстро выдвигающийся на роль лидера свободного мира, новый канцлер Германии Мерц, что мы до сих пор заставляли Украину сражаться со связанными руками. И это уже больше это не должно повториться. Так что вот на глазах наших произошел такой парадокс. Вот тот главнейший актив Путина, которым он наслаждался, вот Трамп наш, и поэтому помощь какая-нибудь сторона превратилась наоборот в фактор вот это. Трамповская откровенность в его пропутинской позиции, она сыграла громадную роль в консолидации Запада, большого широкого Запада, включая и проукраинские силы внутри самих Соединенных Штатов. И вот этот вариант, мне кажется, он нас, Украину, вполне устраивает. Это решительная позиция коалиции воли, снабжаемый всем необходимым оружием и информацией Соединенных Штатов.
Угу. Почти 8 тысяч зрителей прямо сейчас нас смотрят, и около 3 тысяч, ну, чуть меньше, поставили свои лайки этому эфиру. Огромная просьба нашим зрителям, пожалуйста, ссылки на этот эфир размещайте в своих аккаунтах, в социальных сетях и группах. Лайки ставьте, это поможет попадать эфир в рекомендованный, много больше. Конечно же, подписывайтесь на канал Фейгин Лайф, это важно, и на канал Андрея Андреевича Пианковского. В описании к этому видео по ссылке по имени Андрей Пианковский можете обнаружить это видео. Ну и не забывайте про Фейгин VPN, о чем я в начале эфира говорил. Ссылки, вон бегущая строка есть в Телеграм-канале, ссылка на Фейгин VPN-бот, ссылка здесь в чате на подключение через Телеграм-бот, Фейгин VPN-бот, ну и, соответственно, в описании к этому видео тоже. Андрей Ильич, что вы скажете относительно завершения промежуточного, конечно, конфликта между Илоном Маском и Трампом? Он сегодня принес, насколько я понимаю, извинения, удалил до этого в своей сети X его свой пост Маска о связи с делом Эпштейна, Трампа и так далее. Слишком стремительно все закончилось. Можно ли это отнести исключительно на реактивность Маска, ну, не знаю, под наркотиками был или что-то называется. Или же все-таки есть какие-то глубинные противоречия уже между крупным капиталом, Уолл-стритом и Трампом, и Маск лишь выражение этого недовольства. Хоть и сейчас никто не готов на истечении там, 4-го месяца пребывания Трампа у власти идти с ним в открытый конфликт или там, отказывать ему в поддержке и так далее. Что за этим всем стоит, на ваш личный взгляд?
Ну, по-моему, это было настолько очевидно предсказуемо. Два чудовищных мегаломаньяка. Ну, два ёбнутых просто. Они не могли в одной лавке существовать.
Это было очевидно. Они
это было обидно, когда он со своим ребенком там и кепочки нарисовал.
Да.
Это было очевидно. И ничего там, ни принципиальных различий нет. Ну, и очень интересно, что этот, как его?
Маск.
Зассал он просто, конечно.
Зассал, да? Поэтому вы считаете, что он боялся лишиться своих контрактов или что?
Ну, он пошел очень далеко с этими обвинениями в файлах Эпштейна. И это личные отношения испорчены навсегда.
Ну, это однозначно, да.
Так же, как в той же нашей России было очевидно показано, что у президента олигарха всегда больше власти, чем у просто олигарха.
Ну, конечно, естественно. Да. Нет, систему перешибить нельзя. Деньги не перешибают власти.
Это не удалось ни Березовскому, ни Гусинскому.
Ну, не прямая здесь аналогия, потому что Березовский...
Масштабы другие, да, конечно.
А дело не в масштабах. Все-таки там можно было Гусинского посадить, Ходорковского посадить. Березовский убежал, а здесь-то Маск просто так не посадишь, что...
Посадишь, но отнимешь все заказы на
спейс. Заказы отнимешь, да, можешь создать экономические проблемы.
На Теслу и все.
А политическая составляющая?
А у них нет, а какие? Поищите у них политические. Понимаете, для нас какие? Для нас интересный вопрос.
Вот по отношению к Путину.
Вот это наш же единственный вопрос. Поэтому мы, это по инерции, да. У них одинаковое отношение к Путину. Поэтому мы очень подробно, уже полпередачи, мы посвятили анализу разных отношений к Путину, Трампа и республиканского большинства. Это важно. А у Маска нет никакого разного отношения. Вот еще один там придурок, отец. Ну, он же Маск больной человек, он аутист. Это видно было по всему его поведению. По-моему, не стоит слишком много нашего времени, он не стоит.
Нет, много времени не стоит, но все-таки Маск был основным спонсором, 300 миллионов, как он говорит, вложил в компанию Трампа. Ну, так, в общем, я думаю, реально вложил денег.
Ну, вот, да, Пенсильванию он взял. Пенсильванию он взял. Это и... еще до... Это еще Дуа Шапиро, Дуа Харрис испугалась взять губернатора Шапиро вице-президентом. Mm-hmm. Демократы же были еще антисемиты немножко. Тоже им помешало. Но это уже дела прошедшие. Но Маск прав. Пенсильвания был решающий. Он подсчитал, что было бы тогда 57... не на 3, а на 2 больше. Ну, а сейчас это соотношение как раз вернулось к 2. Я уже начал с того, что один республиканец ушел в отставку. Ну, в общем, вот этот решительный голос, решительность, которую проукраинские республиканцы навязывают свою точку зрения, она, конечно, прямо пропорциональна ослаблению общего позиции Трампа по многим вопросам.
Ну вот по многим вопросам. Давайте еще раз про Ближний Восток скажем, да? Продолжает сохраняться в риторике Трампа тема посредничества Путина в тегеранском вопросе. Куда будет двигаться ситуация там? Потому что там ничего не происходит, никакая ядерная сделка там по поводу нее, отмена санкций в отношении Тегерана, остановки там ядерной программы, передача обогащенного урана в Москве, ничего этого нет. Ничего этого нет, хотя, так сказать, продавалось это, что Москва может обеспечить успех этим переговорам, ну и так далее. То есть здесь что будет происходить, по вашему мнению, куда будет двигаться ситуация? Потому что пойдет ли Израиль на одностороннюю бомбежку там, ядерных объектов Ирана? Не пойдет. Вот что будет происходить на ваш личный взгляд?
Пойдет обязательно. Потому что он понимает, что Трамп его всегда готов предать. Тем более, что это вот там грозят большой войной. Никакой большой войны не будет. Это будет разоружающий удар по ядерным объектам, по нефтянке. Ну, достаточно один порт там, с которого весь экспорт иранский идет, разбомбить, чтобы обнулить всю экономику Ирана. И, как я надеюсь, и по центрам принятия решений, там, по всем этим аэродолам, начиная с Верховного. Ведь если для Соединенных Штатов это вопрос ядерного оружия, для Израиля вопрос Ирана гораздо шире. Это вся та война террора чудовищная, которая вот закончилась такой кульминацией сентября 2023 года, она же спонсируется Ираном. Все эти ХСБУ, ХАМАЗы, ХУСИТы, ХРИНИТы, все они являются частями вот этой спрута иранского, которая не скрывает свои цели, каждый день повторяет свою задачу уничтожения еврейского государства. Поэтому задача эта важнейшая для Израиля. А кроме того, во-первых, я считаю, что уровень поддержки Израиля настолько высок в американском общественном мнении. Он, во-первых, и украинского поддержки высок. 60% американских избирателей считает, что уровень поддержки Украины недостаточен. А по Израилю процент 75. Когда Израиль начнет эти удары, то Конгресс просто заставит Трампа присоединиться к ним. Но в любом случае, если даже у Ирана останутся какие-то ресурсы для ответного удара, они достаточно не очень велики, потому что предварительно Израиль уже демонстративно с помощью американцев уничтожили большую часть ПВО, ракетного потенциала Ирана. А кроме того, есть два политических фактора важнейших. Естественно, такие удары будут сигналом для двух акторов. Но прежде всего для молодежи и жителей городов, которые и так каждые 2 года выступают, потрясают режим своими выступлениями. Здесь они будут неизбежны. А второй совершенно смертельный удар для режима турецко-азербайджанской армии немедленно под предлогом нестабильности и неопределенности в Тегеране, естественно, войдет в иранский Азербайджан, чтобы обеспечить безопасность своих соотечественников, и войдет надолго. То есть это удар Нетаньяху, он будет просто первым ударом большой операции по построению совершенно новой карты Ближнего Востока. И те же саудовские монархии, которые сейчас формально тоже выступают против войны, они просто с облегчением вздохнут от новости по уничтожению. Это уничтожение вот это будет главы этого спорта. И это исключительная операция, окно возможностей такая за сколько лет, уже 80 лет израильской истории, больше такое окно возможностей не повторится. И он из-за каких-то капризов Трампа Израиль не откажется от реализации этого окна возможностей.
Ну, хорошо, а с Хамас как будет развиваться, на ваш взгляд, там? Ведь там тоже некая пауза, где, если вы видели, с флотилией этой, которая, значит, ехала Грета Тунберг, вот, их очень аккуратно, значит, сняли, груз передали в Газу, им, значит, то ли показали фильм какой-то о событиях 7
октября. Нет, они отказались смотреть, они не хотели.
Отказались смотреть, ну, тут тоже, да, там, вроде как сказали, давайте посмотрите, они сказали, нет, мы не будем смотреть. Вот. Как вообще левая тема с этой Гретой Тунберг, с всем остальным, она себя проявляет? Потому что, честно говоря, и Трамп-то оказался ненадежным союзником в широком смысле в вопросе Израиля и сектора Газа, значит, решения вопроса относительно Хамас и так далее. И здесь он дезавуировался, ну, деактивировался в значительной степени. Я вот не вижу, чтобы Трамп был частью этого процесса произраильского, значит, относительно решения вопроса с сектором Газа. И одновременно, ну, как-то левые воспряли. То есть они и с одной стороны на противостоянии с Трампом, а с другой стороны и по теме Газа, они как-то нашли в этом, возможно, для какой-то сатисфакции. Ну, вот так это выглядит, скажем.
Ну, левые – это, прежде всего, так называемые прогрессивисты. Значительное крыло демократической партии. Они всегда были против Украины. Кстати, для нас положительным эффектом, что они не сторонники Украины, но в своем сейчас антитрамповском драйве они вынуждены поддерживать вот эту, ненадушно поддерживать вот этих рейгановских республиканцев, которые реально требуют у Трампа поддержки. Поэтому для нас и Украина сложилась в благоприятной ситуации. Ну, что значит Трамп? Так Трампа и Зеленский, и Нетаньяху просто носом будут тыкать в это путинское дерьмо и свои позиции. Ну, кстати, вы обратили внимание, Зеленский не стесняется уже по существу и по личным характеристикам Трампа с каждым днем. И никуда Трамп не денется, повторяю, потому что и общественное мнение в целом, и республиканская партия, и следовательно большинство Конгресса, и за Украину, и тем более за Израиль. Поэтому в этих условиях, я думаю, Нетаньяху никогда не упустит этой возможности нанести первый удар и тем самым втянуть и Соединенные Штаты в поддержку Израиля.
Так, нас больше 9 тысяч зрителей смотрит, под 4 тысячи поставили свои лайки, ну, чуть меньше. Надеюсь, что вы доставите их нужное количество, и мы 30, почти 5 минут в эфире, у нас еще немного есть времени. Пожалуйста, не примите возможности воспользоваться, подписаться на канал Фейгин Лайф, если вы вдруг еще не подписаны, и на канал Андрея Андреевича Пьянковского. Завершая тему, вернемся, я предлагаю, к Москве. Последствия 1 июня, вот Рябков вами хорошо, нехорошо, точнее, вспоминаемый время от времени, с его, помните, манатками и так далее, значит, во-первых, заявил о том, что замминистра иностранных дел, что, значит, преувеличены масштабы последствий ударов 1 июня ходе реализации операции «Паутина» СБУ и ГУР в России, что не так уж сильно пострадали. А с другой продолжается риторика расширения, глобализации требований относительно того, что значит, ограничением по НАТО и всему остальному должны подвергаться не только Украина, но и Молдова, и Грузия и так далее. То есть они, в общем, самоуверенно расширяют повестку, требуя, значит, вернуться, по сути, к меморандуму декабря 2021 года, который мы с вами подробно много-много лет времени обсуждали, когда, собственно, были заявлены требования с этими манатками, но, переводя на язык юридический, они пытались заключить соглашение с НАТО и договор с Вашингтоном о демилитаризации стран, вступивших в НАТО после мая 1997 года. Как вам выглядит это сейчас, перспектива? Могут ли они резко вернуться, ну, учитывая, что с Украиной пока вообще не светит никакого капитуляции и мирного соглашения на ее основе, могут ли вернуться к расширению повестки и требований в отношении Европы в целом? Потому что сейчас появилось вот сообщение о том, что готовится провокация. Немецкая, по-моему, разведка выступила, боюсь соврать сейчас. Кажется, она о том, что в Эстонии готовится провокация, ну, видимо, в районе Нарвы, что опять человечки и так далее. Сейчас это широко обсуждают. Какая-то здесь есть связь, на ваш взгляд, между этими заявляемыми планами и возможностью расширения вообще фронта вплоть до второго где-нибудь в странах Балтии? Что вы скажете?
Ну, Лепховское мечтание это. Помните, я это называл все время возвращением к линии Батый-Джугашвили. Да. Вот это удивительная линия. И Батый дошел до нее. Это если Европа разрезать от Адриатики до Балтийского моря, вот примерно получается линия, которая дошел Батый в 1945 году. Вену он уже не взял. И Джугашвили в 1945 году. Тут взял Вену, но, в общем-то, пришлось от нее от Вены отойти. Ну, вот эта мечта Российской империи. Ну, это они повторяют, потому что они еще находятся в плену вот ложной парадигмы, ложного нарратима «Трамп наш». Ну, что такое «Трамп наш»? «Трамп ваш», да. Но Европа сейчас совершенно, совершенно другая. И, кстати, вот вы сказали, что этот Рябков, но он все время бьет копытом, он давно хочет место Рябкова, этого Лаврова занять, которого он все время демонстрирует, что Лавров слишком мягенький. Вот, он ведь эту свою сентенцию породил на четвертый день после 1 апреля. Первые три дня официальные каналы молчали. А кто правил бал? Правил бал Z-военкоры, Z-общественность, которая, в общем, разражалась статьями в пригожинском стиле. Было громадное обличение власти, ничтожество власти. Ну, если не называли самого Путина, то весь генералитет, ну, ставили вину вот чудовищный провал. В эти же дни появился, немного позднее, так называемый документ, я обнаружил в своих передачах с украинской аудиторией, что в Украине хорошо известный, так называемый манифест капитуляции. Передача, ну, вы знаете, наш общий знакомый Сергей Марков такой есть.
Да, гандон. Да.
Он гандон, но у него такой гандон специфика небольшой. По какому-то сигналу он иногда включает этот гандон, иногда включает такое поведение юродивого.
Да он юродивый и есть, если вот, честно.
Так он включает иногда такие: «Не могу более молиться за царя Ирода, Богородица не велит». Так вот он включил в этот раз этот мотивчик, что вот я, конечно, не согласен, это неправильный документ, но очень многие в системе, а даже и на вершине власти, к сожалению, согласны с этими тезисами. Тезисы некого украинского бегового адепта русского мира, как его фамилия, по-моему, Григорьев, это не важно. Но манифест очень важен, очень значительный для характеристики сознания вот этого верхушки. Он Я коротенько, я вот привел в своей его последней статье, которую анализирую. Он анализирует все геополитические провалы российской власти с 22 года. Это потеря Кавказа, проигранные две Карабахские войны, полный уход в орбиту Турции, Азербайджана и Армении, стремление убежать в западную орбиту, резкое ухудшение отношений и с Казахстаном, и с Узбекистаном, полный список геополитических провалов власти за годы СВО. Ну и молчаливо все эти обвинения обращаются, конечно, к одному человеку. А тут еще второй, не менее такой ущербный для власти текст появился. Это в статье New York Times. Они утверждают, что в их руках оказался документ, доклад нового подразделения, созданного в контрразведке ФСБ. Подразделение по борьбе с шпионажем и подрывной деятельностью Китайской Народной Республики. Они не раскрывают читателям, как он появился, но подчеркивают, что они отдали этот документ на экспертизу 6 крупнейшим американским специалистам по российско-китайским отношениям, и они его оценили как аутентичный. Я вот выступаю как 7-й специалист. Я уже давно этому не пишу, но лет 20. Вы знаете, я писал о российско-китайских отношениях, об этой самоубийственной политике России, предоставляющей все ресурсы распоряжения Китая. Потому что моя точка зрения тоже, что в том, что такое подразделение, такой документ не мог не возникнуть уже в ФСБ. Вот. Там подчеркивается, что как раз за годы войны резко возросла наглость китайской деятельности в Восточной Сибири и не только Восточной. Ну, нам известно же, что экономически уже эта территория полностью управляется Китаем. Нам известны политические жесты Китая. Помните выпуск карт, где вся территория от Байкала до Тихого океана носит свои исконные китайские имена все. Но сейчас этот доклад говорит, что наглость их поднимается до резко развернутой вербовочной работы. Вербовочная работа создает свою базу и основу на этой территории. И более того, один из пунктов этого доклада в том, что китайцы готовятся в обозримое время публично артикулировать все свои известные территориальные претензии к России. А это территориальные претензии по двум известным договорам второй половины XIX века. Это вот та территория от Байкала, которая называется Северное море по-китайски, до Тихого океана. Вот это убийственные, конечно, документы, показывающие результаты геополитической деятельности нашего вождя. Но пока, как подчеркивает тот же Марков, многие разделяют, но пока молчат. Его такая характерная фраза. Пока молчат, все ждут. Пока молчат, потому что пока на все эти молчаливые обвинения, которые Путин, конечно, слышит, он молчаливо отвечает своей единственной картой. Вот будет летнее наступление, Трамп наш, и мы прорвем фронт, и это решит исход войны. Но летнее выступление, ну, судя по той основательности, с которой готовится мне сейчас Европа, не может заключиться успехом России. И вот все те настроения, которые подспудные, которые 4 дня артикулировались с 1 по 4, когда молчали властные средства массовой информации, а говорила Z-аудитория, и все эти настроения, о которых говорит этот манифест капитуляции, они будут артикулированы. А вот что характерно и для настроений, и для вот реакции на разгром аэродромов, и и стилистику вот этого манифеста, они очень пригожинские, и они проходят ту же эволюцию, в которой действовал Пригожин. Вы же помните, первое выступление Пригожина, давай там такой-сякой, не буду сейчас цитировать, Герасимов и Шойгу, да. снаряды, чтобы я мог больше убивать, чтобы мне сподручнее было убивать украинцев. Об этом кричал Пригожин 2 месяца. А последние 2 недели перед его походом на Москву, его риторика каждый день усиливалась, меняясь радикально. Отдайте мне снаряды убивать украинцев. С таким тезисом последних его выступлений, он же разъезжал по России своими выступлениями перед походом, что наши враги – это олигархи и генералы на Рублевке, которые затолкнули нас в бессмысленную педерастическую войну, цитируя его дословно. Вот такая же тенденция такого взрыва и во всей этой аудитории. А эта аудитория заговорит очень громко после провала летнего наступления.
Ясно. 10 500 нас смотрят, 4 500 поставили свои лайки этому эфиру. Спасибо всем зрителям огромное. Мы 46 с лишним минут находились в этом эфире. Благодарим и Андрея Андреевича Приянковского за участие в этом эфире. Огромная просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, ссылки на этот эфир и распространение своих аккаунтов в социальных группах. Обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал Фейгин Лайф и канал Андрея Андреевича Пьянковского. В описании к этому видео по имени Андрей Пьянковский вы найдете ссылку на его канал. Подписывайтесь, смотрите там тоже. Ну что, спасибо всем огромное. Еще раз спасибо Андрею Андреевичу. Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Через неделю увидимся, обсудим. Как
она развивается очень стремительно. Смотрите, маленькое замечание для моих хейтеров в комментах. Все они единодушно пишут, что Пьянковский читает свои тексты с промптера. Он все время подсматривает промптер. Вот. Я все время подсматриваю свой телефон, потому что слежу за новыми событиями, поступлениями информации.
Да не, я думаю, они шутят.
Нет, там, ладно, будет.
Ну да, богу с ними. Да. Вот, ну что же, Андреевич, ну увидимся через неделю, обсудим, посмотрим, читайте.
Телефон. Да, события будут развиваться очень динамично. Да.
Ну что же, всем тогда до завтра. Завтра, как обычно, эфир с Аленой Курбановой. Встретимся там, обо всем тоже поговорим, все обсудим.
Привет, от меня замечательная Алена Курбанова.
Передам Алену, обниму, да, ну как смогу, онлайн только, онлайн.